Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила» Александр Голубев, и мы говорим о Лаврентии Берии. Мы сейчас подходим как раз к 1953 году, и что было намерениями, что было правдой, вот что было действительно желанием, может быть, прагматических, может быть, циничных абсолютно реформ, которые вот за этот короткий срок Берия намечал, и остальные, вот Александр Голубев завершил на том, что, пожалуй, согласен на том, что его боялись, но во всяком случае, здесь никто ни публично, ни кулуарно как-то так особого протеста против действий Берия не высказывал.
Совершенно верно. Тут, понимаете, нужно немножко поговорить вот о чем. Мы как-то привыкли рассматривать наследников Сталина по их отношению к будущим реформам. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине. Ну, может быть, кроме Молотова, который был менее гибок в этом отношении, остальные прекрасно понимали, что реформу проводить придется, что курс менять придется и достаточно радикально. И не случайно первые уже практически очень серьезные шаги по пересмотру сталинского экономического курса сделал Маленков, который и в репрессиях был замешан не меньше Берии, и по своей карьере был типичный партаппаратчик. Это был самый классический аппаратчик, потому что он ни обкомом не руководил никогда, ни республикой, ни наркоматом. Вот он сидел в аппарате ЦК, и тем не менее экономические реальные шаги были связаны именно с именем Маленкова. Затем пришел Хрущев, и Хрущев немножко поменял вектор реформ, но, тем не менее, с его именем тоже связаны достаточно серьезные изменения и во внешней политике, и во внутренней политике страны. Берия в этом ряду оказался первым. Тут надо помнить вот о чем. Берия пришел к 1953 году не наркомом внутренних дел. Берия пришел к 1953 году заместителем председателя Совета министров. Он представлял в данном случае госаппарат. Равно как и Маленков, который после смерти Сталина возглавил Совет Министров. Он стал председателем Совета Министров. И вот его первое место, официальное первое место среди наследников Сталина по значимости, связано с тем, что он унаследовал пост Сталина. В 1941 году, в мае 1941, Сталин неожиданно для всех объявил о том, что становится председателем Совнаркома. До него председателями Совнаркома были, ну, после Ленина сначала Рыков, потом Молотов.
Всего двое, да.
Всего двое.
Да.
Причем этот пост рассматривался как пост второстепенный. Все знали, что лидер Сталин, он за ним был генеральным секретарем. Потом, кстати, приставка генеральная довольно скоро исчезла. Он был просто секретарь ЦК.
Она исчезла в 52-м году?
Нет.
Нет?
Уже в 30-е годы он никогда не подписывался, генеральный секретарь.
А даже в 30-м? А
секретарь ЦК. Все. Товарищ Сталин, секретарь ЦК. Это нигде в документах партийных не проскочило, что вот принять, там, отменить и так далее, но она не употреблялась в официальных документах.
Нет, официально только в 52-м году. На 19-м,
правильно, но я еще раз повторяю.
Да, а так вот.
Секретарь ЦК. Все. Так. Вот была его должность. Причем он был не единственный, секретарь ЦК было много. За этот период, если посчитать, сколько там сменилось. И Ежов был секретарем ЦК, и целый ряд фигур нам уже ныне, которых мы и не вспомним, были секретари ЦК. А предсовмина был Молотов. Ну, предсовнаркома, простите. Вот. В мае 41-го Сталин занимает эту должность, и как бы все понятно. Надвигается война, нужно сосредоточить руководство и так далее, и тому подобное. Но ведь в 45-м году Сталин этот пост не оставил. Он, оставаясь секретарем ЦК, одним из нескольких, еще раз повторяю, приставки не было, она не использовалась, сохраняет за собой пост председателя Совета Министров. И вот в эти сталинские последние годы происходит определенное перетекание власти из аппарата ЦК в аппарат предсовмина, вслед за лидером. Я не говорю, что она полностью, принципиально изменился расклад, но вот такой процесс начинается. И когда Берия занимает свой пост, он не просто, он член Политбюро, разумеется, как и другие наследники.
Президиума уже тогда.
Ну, президиума, которого очень скоро опять переименовали в Политбюро.
Нет, почему? В 66-м году его переименовали.
Подожди. Ну да, ну в 52-м году, да.
В 52-м президиум, да, до, 6, да, до 13-го, до 23-го съезда.
Да-да-да, совершенно верно. Ну, все равно все это называли Политбюро по старой привычке, тем более, что в президиуме тоже образовалась пятерка, так сказать, настоящий президиум, куда Берия вошел. Вот. Но он был заместитель, и вот после смерти Сталина он в одночасье становится первым заместителем председателя Совета Министров. То есть вторым человеком в иерархии. Именно в государственной иерархии, а не в партийной. Партийный он обычный член Политбюро. Далее. Восстанавливается вот этот Министерство внутренних дел как организация, объединившая обе спецслужбы. То есть МВД вновь соединяется с МГБ. С Министерством государственной безопасности. Но тут же тоже надо понимать, что если с 43-го года существовали два раздельных министерства, понятно, что они и кадрами обросли, и структурами обросли, что это не просто вот разделили и соединили один к одному, а вот новое это МВД образца 53-го года, это было на порядок сильнее, чем НКВД даже до разделения, до 43-го года.
Так.
Это было как бы НКВД в квадрате. Плюс за ним остался вот его специальный комитет. То есть он фактически курировал все ключевые отрасли оборонки. Он, естественно, был одним из тех, кто определял внешнюю оборонную политику в Политбюро. Не он один, наряду с другими, но он занимался этими вопросами. И теперь под его рукой оказался весь, подчеркиваю, весь полицейский аппарат. Если раньше два ведомства могли как-то соперничать, уравновешивать друг друга, были два министра, один МВД, другой МГБ, один мог ориентироваться, ну, условно говоря, на Жданова, второй на Маленкова, третий там или на Хрущева, это не важно, то теперь все это сосредотачивается в одних руках. И все бы еще ничего, но при этом Берия начинает развивать вот эту свою реформаторскую активность, которую они прочитывают очень просто. И, наверное, не без оснований. Он хочет быть номером один. Номер два его не устраивает. Кстати, еще очень такой важный момент. Ведь траурную речь во время похорон Сталина произносил Берия. А вы помните закон поздней советской эпохи?
Кто председатель?
Кто произносит говорит, траурную речь с мавзолея, тот и наследник. Хотя об этом еще не объявлено, но это уже как бы... И тогда это не сработало. Пост, первый пост формальный, занял Маленков.
Да, и все обозреватели тут же всегда, вот есть мы с Алешей Венедиктовым, мы очень любили все читать эти газеты от, и журналы от Примача, даже такого вот таблоидного почти что. Да все, все говорят Маленков. Все говорят слово Маленков после смерти Сталина.
Да. Так вот. Ну, почему Берия формально не претендовал на роль номер один, то есть, ну, главы Совета Министров? И тут может быть целый ряд причин, но одна из них, я думаю, самая примитивная – национальность. Один грузин – Сталин. Его, ну, его не очень воспринимали уже как грузина. Сталин был выше национальности.
Да, он сам стремился к этому, чтобы его не воспринимали.
Совершенно верно. Он подчеркивал свои...
Я как русский человек говорил иногда в конце жизни.
Да. Вот. Но Сталин был больше, чем грузин. Сталин был над национальностями. Но Берия был грузин более такой откровенно. Он был больше человек, чем Сталин. Он был ниже по своему статусу на тот момент. И не исключено, что вот так же, как Троцкий в свое время отказывался от того, чтобы стать предсовнаркома первым, ну, собственно, ему не особо и предлагали, но он потом писал, что я сам понимал, что не стоит там еврею быть председателем совнаркома. Пусть лучше русский человек Ульянов Ленин. Вот. Тут не исключено, что вот сработал этот фактор. Но вот эта активность Берия вызвала у остальных членов президиума, Совета Министров, ЦК и так далее, вот у верхушки, у наследников, что он хочет стать сначала номером один, а потом номером, ну, условно говоря, ноль. Потому что Сталин был не просто номер один. Он был над этой иерархией, он был бог. Остальные были люди.
То есть он будет функционально, что он будет Сталин. Он нас всех уничтожит, говорили они.
Да, потом. И этого они тоже боялись. А Я не знаю, и никто этого знать не может, и никогда, я думаю, уже и не узнает, были ли у Берия планы физического уничтожения своих соперников. Может быть, и нет.
Кто его знает?
Кто его знает?
Причем существует такой нюанс, когда Берия арестовывали, что он знал, что будет переворот, но в его пользу, и он думал, что Маленков на его стороне.
Ну,
он очень спокойно отнесся вот, ко всему, даже когда вошли первые люди с оружием вошли.
Ну, не знаю, мне эта версия кажется сомнительной.
Очень сомнительной.
Все я это, думаю, но... что Берию в тот момент как раз устраивала вот эта вторая роль. При том, что очень много ключевых рычагов было в его руках. И Маленкова он не рассматривал как равного себе соперника.
Он очень много себе позволяет. Позволяет себе вести, во всяком случае, намекать на то, что он ведет политику. Причем в своем стиле. Всегда достаточно резком, грубом. Такой. Похоронную речь говорил Маленков, Георгий пишет нам. Там было выступление, вступительное слово было Берия, если я сейчас не ошибаюсь. А, собственно, речь говорил Маленков.
Ну, возможно, я
да,
ошибся.
Но собственно, вот Георгий, вы меня... правы. Я надеюсь, что это другой Георгий. Вот здесь Георгий нам пишет, наш слушатель. Я думаю, что вы правы. Здесь было слово Берия. Я очень хорошо помню эти кадры, которые мы потом видели много раз в этом Кстати говоря, всем советую, кто не смотрел, умопомрачительное произведение, фильм «Цветной» о похоронах Сталина. Это единственное место, где свершилось вот эта вот мечта до идеала доведено. Вот когда мертвый герой-вождь, к которому все народы идут. Это очень внимательно посмотреть фильм, если увидите. Так вот, Берия себе очень много позволяет. Он на него жалуется на пленуме, что он кричит, ругается, говорил, а что же делать партии? Вот когда наши братские партии говорят, взносы собирают, кричит Берия и прибавляет непечатно. Национальные кадры, что он с этим собирается? Был ли действительно план, что он так потихоньку отдавал небезвыгодно Восточную Германию, пытался решить этот вопрос? Вот что здесь? Амнистия. Что внутри делает Берия? Ну, понятно, что дело врачей прекращено тут же было тогда, и некоторые другие дела. Но вот что это все означает? Причем вот вы правильно говорите, что он второй человек, и подчеркиваете это, что он пока такой, на длинной дистанции он идет за лидерами, чтобы не обогнали потом. Это очень точный тактический расчет. Но вот почему разными способами можно добиться лидерства? А вот он делает эти шаги. Что, вот меня это всегда удивляло. Такой человек, да-да-да, Сармат, он ужаснейший человек, и во всем это, все правильно, все мы это прекрасно знаем, тем удивительнее, что происходит здесь.
Вы знаете, я думаю, во-первых, насчет выступления. Я вот пытаюсь вспомнить, и я понял, почему я сделал такую ошибку. Дело в том, что тогда гораздо большее внимание было приковано именно к речи Берии.
Угу, потому что вот
и речь Берии цитировалась и воспроизводилась.
Капитон говорит, брошюра у него есть, речь Берии.
Да, воспроизводилась гораздо больше, чем выступление остальных стоявших на мавзолее. То есть, может быть, действительно, формально вот первая речь была у Маленкова, но Берию показывали, цитировали и подчеркивали гораздо больше. Вот очень важный нюанс. Теперь, что касается вот этих его «почему?».
Угу.
Почему? Я думаю, вот что. Берия не был более там, жестоким или более демократичным, более либеральным, более милосердным и так далее, чем другие наследники Сталина. Но он совершенно точно был из них самым прагматичным. Может быть, даже, я бы сказал, циничным. То есть он гораздо меньше был связан идеологическими какими-то, мне так кажется. Угу. Понятно, что это трудно определить по каким-то документам. Но мне кажется, что этот человек был прагматик по преимуществу. Менеджер. Кстати, одна из солидных биографий Берия, которые сейчас продаются, я тут зашел в книжный магазин, полюбопытствовал, называется «Лучший менеджер 20 века».
Вот слово «менеджер» с этими учебниками и со Сталином как менеджер. это, я думаю, что в нашей стране это достаточно цинично выглядит. Это в нашей стране. Но в данном случае он вот 53-й год, он сейчас думает об этом как о мировом хозяйстве. У меня такое было ощущение, которым надо, не потому что ему жалко зэков, их надо отпускать, а потому что уже невозможно.
ГУЛАГ становился неуправляемым. Ага. В последние годы жизни Сталина ГУЛАГ становился неуправляемым. Он всегда держался в определенных рамках, я имею в виду количественных. И рамки его были сопоставимы с современным российским вот этой системой мест заключения. То есть она была больше, но не принципиально, раза в полтора. Если учесть, что это был СССР, а не Россия только, то вот в таких мерках, со всеми политзаключенными, со всеми массовыми репрессиями. А после войны он начинает резко разбухать. За счет власовцев, за счет тех, кто сотрудничал с немцами, за счет западных
лиц.
Окраин.
Да.
Как раз перемещенные лица – это очень небольшая часть.
Это небольшая часть.
Это
да?
Порядка около 200 тысяч человек. Вопреки всем... Нет, ну я что, понимаю, звучит, конечно, что, дико.
Небольшая. Хорошо,
но действительно
что мы не
небольшая,
Китай.
Из двух с лишним миллионов, понимаете?
Ну, я понимаю, да.
Я вам больше скажу. Я знаю эти цифры. Вот сейчас существует почему-то давно уже такое мнение, что всех побывавших в плену там или угнанных на работу, все они попали в ГУЛАГ.
Нет, не все.
Попало в ГУЛАГ, я вам скажу точно, 6% военнопленных и перемещенных лиц. Вот эти самые 200 тысяч, это порядка 6, ну, чуть меньше 7%.
Да, давайте себе представим, сколько было вообще.
Вот. Да. Остальные прошли фильтрационные лагеря. Это не ГУЛАГ, это принципиально другое. И у них тоже была отметка в анкете, у них были определенные проблемы, но...
Но это другая стадия поражения в правах.
Но в лагеря они ни в
другая
какие...
стадия.
Это даже не поражение в правах. Ну, их могли не взять на хорошую работу, не принять в хороший вуз.
Это поражение
и так далее.
В правах. Ну, не
да,
такое, как
не
другой,
юридическое
поражение.
Поражение в правах. Да, то есть минусы были, но это не было... Но это все-таки не ГУЛАГ, это совершенно другое. Ну, так вот, ГУЛАГ становился неуправляемым. Впервые в ГУЛАГе начинаются восстания. Такого до войны, например, не было. И восстание приходится подавлять силой. Несколько восстаний известно от последних годов жизни Сталина. И вот Берия во всех сферах, к которым он имел какое-то касательство, вот обратите внимание, он же не предлагает, как Маленков, там, сельское хозяйство реформировать или группу Б развивать. Его больше интересуют другие вещи. Первое направление – это ГУЛАГ. Это сюда входит и амнистия. Кстати, формально ведь освобождались люди, осужденные до 5 лет за мелкие преступления. Почему выхлестнул вал уголовников, вот это еще надо разбираться, с чем это связано. Был ли это сознательным шагом Берии, чтобы придать веса своему ведомству? Были ли это просто издержки какие-то процесса? То есть это отдельный разговор. И он начинает постепенно снимать экономическую составляющую ГУЛАГа. Отказываться от ряда его структур и так далее. То есть ГУЛАГ начинает помаленьку расформироваться, и начинается процесс, постепенно очень ползучий, тихий, но процесс реабилитации политзаключенных. Он начинается с марта 1953 года. Это после 1956 он становится уже массовым.
Он потом немножко приостанавливается.
Потом приостанавливается, но... Он, кстати, захватил... Реабилитировано было порядка 2 миллионов человек.
Да.
Это тоже немало, мягко говоря. Второе направление – это то, что связано с внешней политикой. Он целый ряд мер предложил, и самая такая, ну, яркая, что ли, это отказ от Восточной Германии. Точнее сказать, не так. Это, ну, расчет, в общем, был вполне здравый. Я не говорю, что он обязательно бы сбылся, там множество всяких факторов, но Берия предполагал, что разумнее всего сделать нейтральную Германию по образцу Австрии своей союзницей. Не НАТО, не там какие-то западные структуры. Государство капиталистическое по своему внутреннему устройству, но нейтральное. Вот экономическая, техническая мощь Германии, даже после войны, ее хорошие экономические отношения с СССР, вот как сейчас, у нас же прекрасные отношения с Германией, и экономические, и политические вследствие этого неплохие.
Ну, после какого процесса?
Ну, так сколько времени прошло.
Да.
Другое дело, что Германия же, она член НАТО, и все разговоры в момент объединения Германии, что она должна стать нейтральной, ушли в песок. Вот. Получилось бы это в 1953 году, неизвестно. Это был риск определенный.
Но идея ясна. Идея была такая.
Идея была такая, да. И целый ряд подобных идей, там, отношения с Югославией наладить и так далее. На самом деле, те же отношения с Югославией после расстрела Берии также точно стали налаживать те, кто его расстрелял. И как бы их это особо не смущало. Ну,
там были противоположные мнения. Там
мнения были разные, но тем не менее сближение начинается.
Да, конечно.
И третье направление – это вот то, что связано с национальной политикой. Ну, тут, я думаю, Берия просто как человек, который много лет проработал в этой сфере, знал ее изнутри, ведь он десяток лет был на видных, в том числе и на первых постах, в ГПУ Грузии и Закавказья. И потом несколько лет, с 31 по 38, он был первым секретарем Закавказского и грузинского ЦК. То есть он прошел вот серьезную школу вот этой национальной политики. И, в общем-то, его предложения тоже, в общем-то, они не были такими уж неожиданными. И при Брежневе, да, я думаю, что уже и при Хрущеве многие из них были приняты. Ну, вы знаете, что в Советском Союзе, вот в брежневские времена, никогда национальной республикой не руководил не представитель титульной нации.
Да, это закончилось, по-моему, уже с, скажем, секретарством Пономаренко в Казахстане, вот, и все, после этого уже практически не было.
Да, и до 86 года, вот эта история, известная с Колбином,
да,
которая
да,
вызвала возмущение.
Да.
Первые да. лица, именно первые, не только первый секретарь, но и предсов Мина, там, главы
Зато Вен, второй секретарь.
А второй, да, это уже другой разговор.
Но это было тем более удивительно вот тогда в марте-апреле 1953 года, потому что прошли несколько волн, и так, мягко скажем, не без участия Лаврентия Павловича, такого уничтожения национального слоя и управленцев, не только там буржуазного, в кавычках, но уже и своего, советского. Их несколькими волнами уничтожали, меняли и тасовали. И вдруг нет, Берия говорит, причем в балтийских странах, причем он говорит, в балтийских республиках,
ну, не
а где у вас тут национальные кадры?
Нет, на самом деле он это применял ко всем республикам, не только к Прибалтике.
Нет, ну это самое удивительное, вот.
Опять
просто
же,
самое
вот
острое.
Это... Да.
Да. Вот. Так вот, значит, здесь ничего принципиально не было такого. Или все-таки... Почему это опасными шагами? Или это так... Борьба за власть, а это все до кучи.
Вы знаете, ну, во-первых, я бы так сказал, шаги эти казались слишком радикальными. Это первое. Второе. То есть они, многое из этого было потом осуществлено, и ГУЛАГ расформировали, это уже, так сказать, ближайшие годы. В национальной политике произошли определенные поправки, это постепенно происходило в 50-е, 60-е. Вот. Ну, с Германией это особый вопрос, там законсервировалась проблема до уже перестройки. Но в тот момент они показались слишком радикальными. Но дело было даже не в этом. Сам набор вот этих проблем достаточно различных. ГУЛАГ, внешняя политика, национальная политика. Он именно демонстрировал то, что Берия не просто хочет стать первым, но у него есть потенциал стать больше, чем первым.
Безоговорочно. Первым,
абсолютно
лидером,
первым.
Новым Сталином.
И при этом за ним стоит, помимо того, что он первый зам предсовмина и так далее, за ним вот этот НКВД в квадрате, условно говоря. Вот эти два колоссальных, мощнейших ведомства со своими войсковыми структурами, со своими, с большим количеством функционеров, с сетью информаторов и так далее. И понятно, что у него в руках компромат на всех остальных его соперников. У них у всех был компромат друг на друга, это понятно.
Но у него
Берия в этом отношении был в уникальном.
Да.
В уникальной ситуации.
Весь на всех.
И речь идет не о его намерениях, потому что об этом никто не знает, кроме него самого, а о его возможностях. Вот это, видимо, и напугало. И плюс к этому вот проявившийся, вот он, может быть, немножко поторопился. Если бы он свои предложения прикрыл большим идеологическим флером, утопил их вот в таких чисто политических каких-то комментариях, может быть, это не было бы так болезненно.
Ну что же, соратники обратились тихонько к армии и Берию сместили, арестовали и расстреляли, судя по всему. Сегодня мы наметили вот этот странный период, связанный с личностью Берии. Весна и начало лета 1953 года. Александр Голубев, спасибо большое. Тема не закрыта, я так думаю.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.